Добрый вечер, друзья. Сегодняшнюю программу начнем с самого последнего срочного сообщения, не вошедшего еще в бюллетень новостей. Наш московский корреспондент телеграфирует, что в Аральском море обнаружена американская подводная лодка. Эхолот рыболовецкого траулера «Салават Юлаев» выдал очертания придонного объекта необычной формы, и вызванные на место происшествия водолазы опознали этот объект как американскую атомную подлодку с неограниченным периодом автономного плавания. Если учесть, что Аральское море – это внутреннее озеро, то непонятно, как подводная лодка в него попала. Казахское и узбекское КГБ расследуют этот случай. Еще одно сообщение. В ночь с 30 на 31 марта в СССР отменяется декретный час, введенный еще Лениным в 1918 году. Таким образом, не произойдет обычного для весны перехода на летнее время. Из-за этого разница во времени между Москвой и Лондоном сократится с 3 до 2 часов. Аналогичное мероприятие планируется и на будущий год. Таким образом, к 1993 году разница во времени между Лондоном и Москвой исчезнет совсем, и европейская часть Советского Союза будет жить по одному времени со всей Европой. Москва будет жить по Гринвичу.
Сева, я, честно говоря, понимаю, зачем вы все это рассказываете. Но, с другой стороны, у меня вопрос, что же происходит? То передачу не могли вовремя начать. А где Леонид Владимирович? Ведь у нас уже был один такой день, когда он опоздал.
Леонид Владимирович никогда на службу не опаздывает. Он человек исключительной надежности. И если он не пришел, на это есть какая-то хорошая причина. Кстати, вот он.
Извините,
сам идет.
Извините, пожалуйста. Простите, ради бога. Я около телетайпов задержался. Вы посмотрите, что я принес. Вы только посмотрите, что я принес. Дорогие радиослушатели, вы, наверное, слышали, что орбитальный комплекс «Мир», находящийся на орбите, 6 дней назад чуть не погиб от столкновения с запущенным к нему грузовым кораблем. В последний момент, за 4 секунды до столкновения, таинственным образом включились малые двигатели ориентации, и катастрофу удалось избежать. Это вам все известно. Значит, вчера корабль благополучно стыковался с комплексом «Мир». Это тоже, в этом тоже сообщено. А только сейчас из Главного управления Американского космического агентства НАСА пришло следующее сообщение. Неминуемую катастрофу советской космической станции предотвратил электронный пусковой импульс, посланный с неизвестного космического корабля, находящегося на околоземной орбите. Корабль непрерывно посылает сигналы на Землю. По данным, полученным в НАСА на основании компьютерной обработки сигналов, неизвестный космический корабль прибыл на орбиту Земли из областей галактики, лежащих за пределами Солнечной системы. Корабль наиболее вероятно сигнализирует, что через примерно 60 часов, то есть в понедельник утром, он намерен совершить посадку в Советской Средней Азии в районе между городами Кызыл-Орда и Ленинск. Пока не ясно, имеются ли на борту корабля живые существа или им управляет искусственный интеллект. Но, судя по вмешательству корабля в непредвиденную катастрофическую ситуацию на земной орбите, корабль пилотируется существами, настроенными определенно дружественно к землянам. Попытки наладить двустороннюю связь с инопланетным аппаратом продолжаются. Вот почему я задержался, я не мог же уйти, пока это сообщение шло на ленте.
Спасибо, Леонид Владимирович. Попрошу всех взять стаканы, я произношу тост. Дамы и господа, с международным днем, с международным праздником дурака и шутника, с наступающим вас 1 апреля.
Да-да.
Сегодняшний гость наш, Андрей Литкевич, принес истории, которые, в принципе, могли бы сойти за первоапрельские, с той только разницей, что, как я понимаю, с его слова, с его заверений, истории эти на самом деле происходили. Приветствую вас, Андрей, на передаче. Хоть мы уже и чокались, но ваша
еще раз.
Ваша честь, Андрей.
Я боюсь только одного, что о чем бы мы сегодня ни говорили, после этого тоста все будет просматриваться сквозь призму 1 апреля.
Я просто хочу провести водораздел, что вот с этого момента все, о чем мы будем сегодня рассказывать, на самом деле происходило, или во всяком случае мы должны довериться в этом Андрею, потому что он рассказчик.
Ну, не совсем все, потому что в списке, который подготовлен для этой передачи, в списке, когда музыкальные номера идут, и значится человек по имени Леонид Алексеев. Это тоже место Алексея Леонидова. Пожалуйста, смотрите. Это явно влияние 1 апреля.
И все-таки я хотел бы обозначить, что действительно история, которую вот я сейчас вам расскажу, она действительно имела место. Она даже антишутейная, потому что есть организации, в которых шутить-то не очень любят.
Таких организаций очень много на свете.
Так вот, мне припоминается в 87-м году, когда, в общем-то, в начале перестройки у всех было настроение хорошее, в ТАССе произошел такой случай. Я в то время работал в телеграфном агентстве в Москве. И за год до этого, 1 апреля, ТАСС позволил себе какую-то невинную шуточку, на нее клюнуло какое-то высокопоставленное лицо, в общем, получился скандал. И поэтому 1 апреля 87-го года по телеграфному агентству был распространен такое указание начальственное, что в этот день никому не позволительно на ТАССовской ленте не должно появиться ни одного такого вот розыгрыша, опасного розыгрыша, который может вызвать какие-то последствия. И это предупреждение подействовало. Я помню, ТАССовцы боялись даже указывать друг другу, что у них вся спина белая в тот день. И тем не менее, жизнь взяла свое, и скандал разразился 1 апреля. И скандал, и, в общем-то, люди пострадали, потому что все-таки приказ был распространен. И зародился этот скандал в редакции спортивной информации. Один из младших сотрудников обрабатывал на дисплее интервью Анатолия Карпова, экс-чемпиона мира по шахматам, присланное из Мадрида, где проходил какой-то шахматный турнир. И Карпов, в частности, отвечал на вопрос о назначенном на октябрь матче на первенство мира с Гарри Каспаровым. Ну, молодой редактор ломал голову над тем, как поинтереснее преподать этот ответ. Он набросал несколько возможных вариантов на экране, и у него совершенно случайно получилась фраза, из которой яствовало, что экс-чемпион мира решил не участвовать в этом матче. Совершенно случайно. И опять же, совершенно случайно за спиной у этого молодого человека оказался, ну, как вам сказать, агент, не агент, но в редакции спортивной информации ТАСС действуют агенты двух наших великих шахматистов, которые немедленно сообщают им, если что-то важное, касающееся их, происходит в мире.
Все-таки. Информатор.
Да, совершенно, ну, вот это хорошее слово. Так вот, один из таких журналистов из лагеря Каспарова оказался, значит, рядом и зафиксировал вот это сенсационное сообщение, что Карпов отказывается от матча, первым его увидел. Вот. Как вы понимаете, он уже через минуту там, или две, Каспаров был в курсе дела и сполошился, мягко говоря, потому что получалось, что с одной стороны, конечно, он удерживал без борьбы свое чемпионское звание, но с другой стороны, он лишался миллионного призового фонда за участие в матче. Конечно, этого нельзя было так просто допустить. Короче, еще через полчаса последовал звонок в Аргентину, где, кстати, была ночь. Подняли с постели.
Там была разница во времени.
Ну да.
Еще не уничтожили.
Вряд ли отменят. Вот. Короче, поставили в известный Кампомануса. Еще через час уже весь шахматный спортивный мир только и говорил об этой новости по поводу решения Карпова. Вот. Значит, молодой человек пошел покурил, значит, что-то еще выдал. И вот через некоторое время ему на стол кладут отклик уже на это событие. Дают отредактируй, раз ты ведешь эту тему. Вот. Ну и, собственно, на этом недоразумение выяснилось. Ну, мировая спортивная общественность расценила как хороший первоапрельский розыгрыш этот случай. Вот. Ну, молодому редактору, этому, как вы понимаете, было не до смеха.
С тех пор он работает в котельной.
В столовой.
До этого не доходит.
Вы знаете, конечно, ТАССовскую шутку, когда еще ТАСС был в старом здании на Тверском бульваре. Значит, это ТАССовская такая уже установившаяся, ее все ТАССовцы прекрасно знали, что, значит, в ТАССе во французском отделе начинает работать телетайп. Дежурный редактор подходит и читает ленту. А Париж, нашего корреспондента, значит, дата, время вот сейчас. По сообщению агентства «Франс Пресс», в Москве на Тверском бульваре горит здание телеграфного агентства Советского Союза. Что? Он подбегает к окну, подъезжает первая пожарная машина.
Андрей, вам приходилось, может быть, работать, ну, не знаю, на радио?
Ну, да, какое-то время.
Довелось. А в каком вот радио вам пришлось работать? Вот, скажем, у нас называется иновещание, аналог такой.
Совершенно именно так это и называется в русском языке. Существует иновещание, и, кстати, специальная редакция, которая вещает из Москвы на Англию, то есть как бы зеркальное отражение.
Ну, у нас вот здесь 37 языков было раньше, 39. Видимо, на московском иновещании тоже все эти волшебные, больше, малоизвестные,
по-моему,
языки.
По-моему, гораздо больше. Там удивительно экзотические языки практикуются. В том числе лет 10 назад была редакция на одном из диалектов, народа, который проживает в Индии. И вот именно этот язык знал глава этого отдела. Он же научил дикторов и всех сотрудников этого языка. Потом совершенно случайно выяснилось, что этот язык уже не существует. Он не просто отмер, его отменили, уже никто на нем не говорит. Говорит во всем мире одна только редакция. На Пятницкой.
Надо еще ввести редакцию.
Ну, вы знаете, это не монополия советского радио. Однажды я был в Южной Корее, и вдруг в Сеуле ко мне пришли два очаровательных молодых существа, он и она, с маленьким портативным магнитофоном. Прелестная совершенно девочка, краснела очень мило все время, мальчик тоже такой молодой кореец. Значит, они сказали, что они по-английски. Они сказали, что они у меня хотят взять интервью для русской службы корейского радио. Ну, в чем же дело, сказал я, и перешел на русский язык. Они обменялись тревожными взглядами и тоже попытались перейти на русский язык, но это был язык, которого я не понимал.
Еще.
Да.
Может быть, вы учите. Непостижимым образом в следующей нашей пластинке слились два начинания. Во-первых, шахматное, о котором и сказал Андрей, и дальневосточное, о котором только что сказал Леонид Владимирович. А именно, песня называется «Бангкок», но входит она в мюзикл под названием «Чесс. Шахматы». Прошу любить и жаловать. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pulse ain't. Песня «Бангкок» из мюзикла «Чесс». Мюзикл «Чесс» может вдохновить потенциальных композиторов на сочинение, скажем, песни «Е2», «Е4». Но, боюсь, может звучать не вполне прилично. Следующая история, Андрей. История такой невероятности, что когда вы впервые мне ее рассказали, я поверил сначала. Потом пришел домой, и тут меня сомнения разобрали. Но расскажите всем, пусть все тоже посомневаются.
Как раз ее невероятность, ее абсурдность и привели к тому, что она не появилась на ленте ТАСС, потому что даже редактор не поверил тому, что это было. Но, тем не менее, мне рассказывал это человек, который вполне я доверяю ему. Он корреспондент ТАСС по Дальнему Востоку. Опять-таки у нас дальневосточная тема. Значит, для начала представьте себе такую картину. Охотское море. Полный штиль, погода прекрасная. Несколько рыболовецких суденышек тянут большую сеть. Ну, на каждом корабле весь экипаж, за исключением рулевого, занят этим вот тралом. И вдруг раздается грохот, свист, и одно из суденышек буквально в щепки разлетается. Ну, конечно, рыбаков подобрали благополучно, но для расследования этого инцидента создали высокую комиссию. Все-таки затонуло целое судно, целое предприятие. Ну, вначале опросили всех рыбаков. Никто ничего не видел. Один рулевой говорил, что, в общем, я все это на моих глазах происходило. Он клянется божиться и говорит: ребята, на нас с неба упала корова. Вот. Ну, он навязчиво повторял это явно бредовую фразу.
Имелось в виду настоящая живая корова.
Ну да, он говорит, корова упала, вот, даже описывал, показывал руками, как она падала. Короче, кончилось тем, что его отправили на психиатрическое лечение, где он пробыл 3 месяца, и, в общем, как сообщили, он действительно там тронулся уже по-настоящему. Вот. А тем временем эта высокая комиссия разработала несколько возможных версий. Ну, во-первых, выяснили, что техническое состояние этой лодки было ужасное, но, в общем, не настолько, чтобы там в ней что-то взорвалось. Ну, проверили, подводные лодки в этом районе не плавают, так что ничего не могло всплыть. Мин тоже не замечали. Падение метеоритов и спутников в этот день астрономы тоже не регистрировали. Пассажирские самолеты не летают в этом районе. В общем, полная мистерия, эту загадку никак не удавалось разрешить. И тогда, на всякий случай, министр гражданской авиации распорядился тщательно проверить передвижение в тот день всех самолетов на всей территории Советского Союза. Проверили и выявили массу всевозможных нарушений. В том числе, совершенно на другом конце страны, в Прибалтике, случайно обнаружили незарегистрированный левый рейс транспортного самолета «Антей». Он прилетел туда накануне с Камчатки с грузом оленьих кож, а зафрахтовал его какой-то кооператив. В общем, должен быть крепкий был кооператив, если можно себе такое позволить.
В «Антей» помещается достаточное количество груза.
Ну, надо представить, сколько можно...
Самый большой самолет в мире.
Ну, теперь уже нет.
Нет?
Нет, это он был в свое время.
Да-да.
Так вот, обратно на Камчатку этот самолет возвращался порожняком. Ну, для дозаправки ему нужно было сделать промежуточную посадку. И он где-то сел на каком-то тоже подозрительном аэродроме. Ну, даже это не аэродром, а луг, где, в общем, рядом выпасали какой-то скот.
Ну, самолет вот, ведь тяжелый, должна была быть взлетно-посадочная полоса какая-то.
Ну, там как-то все это приготовили, потому что деньги на это дело были, я думаю. Так вот, вот пока этот самолет заправляли горючим, летчики решили запастись мясом, потому что рядом паслось это стадо. Ну, понимаете, на Камчатке с мясом не очень хорошо. Так вот, они откинули задний люк вот этот, куда заезжает машина, и загнали туда бычка. Отогнали его, так сказать, хворостинкой от стада, нарвали ему травки, там поставили водицы, закрыли люк и взлетели. Вот. Ну, бычок был смирный. И привязать ее никто не догадался. Мы гладили по холке. Вел себя он тихо. Но вдруг, когда самолет оказался над Охотским морем, почему-то этот бык взбесился, начал бегать по всему, по кабине, кидаться на людей. Кончилось тем, что начал бодать рогами обшивку в одном месте. Чуть было не развалил самолет. Поднялась паника. Пытались ее пристрелить. Там ранили кого-то из своих. В общем,
коррида в воздухе.
Да. Ну, коррида как раз не получилось, потому что его не укротили, решили избавиться от него очень простым методом. В общем, открыли люк, бык сразу ринулся на свободу, и, в общем, с высоты несколько тысяч метров эта туша весом в тонну живой кометы ринулась вниз, и я вижу, вы уже догадались, что там оказалось внизу, оказалось как раз вот эта вот злосчастная суденышка. Так что, я думаю, коррида как раз здесь не получилась, и...
Ответом на вашу историю может быть только музыка. Thank you. марш Тореадора из оперы «Кармен», случайно оказавшийся на нашем вертаке.
Андрей, ваша история совершенно невероятным образом перекликается с одним рассказом, который был напечатан не далее, как неделю-полторы назад в одном из воскресных приложений в Англии. Это была история о невероятных, чудовищных смертях, о том, просто как случайно гибнут люди. И там было несколько случаев совершенно правдивых. Конечно, сегодня они звучат еще более невероятно. Так вот, история такая. Вы знаете, что в Бразилии там во время сухого сезона там начинают гореть какая-то часть джунглей. Всегда горит. И вот однажды какие-то исследователи, которые исследовали обгоревшую почву после того, как, значит, в джунглях загасили пожар, они увидели такую картину. На земле лежал совершенно голый человек в ластах, в маске, в плавках. И он лежал на животе, распластавшись, он был мертвым. И в результате расследования выяснилась такая история, что когда начинают гореть джунгли, то с этими пожарами борются следующим образом. Летит специальный самолет, который зачерпывает, очень низко и медленно летит над водой, зачерпывает массу воды
ковшом,
и поднимает его, и летит к месту пожарища, и сверху сбрасывает эту воду. Пока это считается самый эффективный способ борьбы с пожаром. Короче говоря, чтобы сократить все это, вот такой вот самолет зачерпнул ковшом английского туриста, который занимался спортом у берегов Бразилии.
Знаете, накануне 1 апреля, конечно, такие истории звучат хорошо. Но говорят, что грек Колхас умер точно в день, предсказанный ему гороскопом. Умер он от смеха, а смеяться начал потому, что день уже кончался, а он все не умирал.
Да, напоминает мне ситуацию на репетиции. Был у нас дирижер, мы стоим, вдруг на него тюль падает, занавес опускается. Мы кричим: «Юрий Владимирович, на вас тюль падает!» Он отступил и говорит: «Мальчики, еще не родилась та тюль, которая бы на меня упала». Следующая история ваша, Андрей, как будто бы тоже сопряжена с водою.
Ну, в общем-то, да. А точнее, с одной великой русской рекой, которую не хочу по известным причинам называть. Короче, этот незапланированный розыгрыш, которым я был свидетелем, произошел в канун, ну, не 1 апреля, а нашего национального праздника перед 7 ноября. Для советских журналистов, в том числе для тасовцев, это всегда было горячее время, потому что, как вы понимаете, ждали радостных предпраздничных сообщений, очерков, воспевающих славное свершение страны и так далее. Ну, как вы понимаете, раздобыть подобный материал было немногим легче, чем сейчас. Так вот, корреспондент ТАСС по одной из нечерноземных областей в этот предпраздничный день объезжал свои владения, выискивая подобные славные свершения. Едет он и видит. Ведут учения танкисты, отрабатывают переправу через эту самую реку. Навели понтонный мост через нее и, в общем, на своих танках шныряют туда-сюда. А надо сказать, что для народного хозяйства и населения потребность в мосте в этом самом месте была колоссальная. Для того, чтобы переправиться на другой берег, нужно было делать объезд через 3 другие области. Так вот, наш корреспондент, он проехал по этому саперному сооружению туда-сюда, в общем, удостоверился тем самым, что это не мираж, мост действительно существует, и поехал к себе в Карпунт передавать праздничный репортаж. Тут следует один нюанс тасовской технологии. Новость об открытии моста по своей тематике, в общем-то, должна идти в промышленно-экономическую редакцию. Однако этот ушлый корреспондент знал, что эта редакция перед праздником всегда забита сообщениями, и там этот материал может проболтаться несколько дней, опоздать к празднику и, в общем, тогда не видать ему праздничной премии. Поэтому он решает направить этот материал в общественно-политическую редакцию, которая всегда на голодном пайке, особенно перед праздником. И для этого потребовалось придать сообщению общественно-политическое звучание. Ну, в общем, делается это просто для профессионала. Короче, в окончательном варианте материал назывался так: «По наказу избирателей». Звучит, да?
Прекрасно.
И текст такой, что, следуя наказу избирателей, власти области в канун годовщины Октябрьской революции преподнесли им ценный подарок. Наконец-то возведен мост через Великую Русскую реку. На следующее утро, 7 ноября, эта новость красовалась на первой полосе газеты «Правда» в колонке праздничных рапортов с мест. Ну, кстати, кто не верит, можете посмотреть, поднять правдинскую подшивку, найти это сообщение, сверить с картой.
Это за какой год?
Затрудняюсь сказать, но где-то предперестроечные года, где-то 82-й, может быть, 83-й. Между тем, танкисты к тому времени закончили свои учения, свернули, значит, свой понтон и спокойно вернулись с расположения. И вот приблизительно к полудню, 7 ноября, сторонний наблюдатель, оказавшийся в тех краях, мог увидеть такую картину. Через всю область к месту указанного сообщения выстроилась колонна 1000 автомобилей. Водителям же не терпелось проехаться по этому мосту, по долгожданному мосту. Они раздраженно гудели, никак не хотели верить слухам, размахивали правдой. Вот здесь-то написано, что мост есть, мост открыт, значит, он есть. Ну, в общем, не успела рассосаться эта пробка, а тому корреспонденту было предложено другое место работы, кстати, за границей.
Это еще мягко обошлись.
Ну, вы знаете, такие вещи, конечно, бывают в бывали в советской печати без конца. Известная вещь в 60-м году в январе в городе Таллине состоялся суд над гитлеровскими военными преступниками. Настоящими преступниками, самыми настоящими, которые убивали, вешали, там, расстреливали. Вот. Но журнал «Социалистическая законность» — это ежемесячный журнал, это журнал прокуратуры СССР. Он же ведь делается, как всякий журнал, вот я, например, работал в «Ежемесячнике», то же самое, он делается 3 месяца, номер-то делается 3 месяца, понимаете? И они знали, что в январе будет суд, но... Если, значит, ждать этого суда, то отчет о нем появится в апрельском номере журнала, кому это нужно. Значит, они решили сделать заблаговременно. Значит, они послали моего знакомого Наума Григорьева в Таллин. Григорьев приехал туда и обратился к прокурору Эстонии. Прокурор Эстонии был страшно польщен, что корреспондент московского журнала вот приехал в Эстонию, значит... интервью брать. И он ему все рассказал про этот процесс. И даже приговор сообщил. Всех к расстрелу. И там все было рассчитано прекрасно. Дело в том, что журнал выходит 15 января. А процесс должен был начаться 2 января. И длиться 3 дня. Все нормально, абсолютно прекрасно. И уехал Григорьев. А прокурор об этом забыл. А судья... который вел процесс, то ли из-за болезни одного из обвиняемых, то ли что, отложил процесс на 2 недели. 2 недели – это 16-е. И публика входила в зал суда с номерами журнала «Социалистическая законность», где было не только написано, какой приговор вынесен, но было написано, что публика, присутствовавшая в зале, встретила суровый, но справедливый приговор аплодисментами.
И ведь так все и получилось.
Значит, нет. Значит, этот репортаж спас жизнь 3 людям. Потому что для того, чтобы доказать, что это все не так, они 3 приговорили там к 25 годам. Понимаете? Чтобы доказать, что это не тот приговор. Ну, несчастный Григорьев навеки лишился журналистского билета и получил волчий билет вместо него. Он не мог... Но при чем-то он-то? Он-то тут при чем? Надо было снимать гораздо более высоких людей. Там погорел и главный редактор, и ответственный секретарь. И они не виноваты. А виновата была, естественно, система.
Леонид Владимирович, но как после этого не рассказать случай, который произошел в организации, в которой мы с вами так долго работаем? Вы знаете, что при назначении... на какую-нибудь новую должность, обычно проводится конкурс, и желающие подать, так сказать, на повышение или на эту работу принимают участие в конкурсе. И вот в нашей организации произошел такой случай.
В нашей 3-буквенной.
Да. Значит, конкурс был назначен, ну, скажем, на то же 15 число, которое вы упоминали. И вот представьте себе, что большинство кандидатов 14 числа получают письма, в которых говорится: мы благодарим вас за то, что вы приняли участие в конкурсе, но у нас есть более достойный кандидат. Ну, Ларчик открывался просто. Просто секретарша на 2 дня раньше напечатала этот меморандум и разослала.
То есть вы хотите сказать, что уже было известно,
да, кого выберут, кого, да, берут, и кому дадут это место?
Да, это очень
похоже. Их хваленая демократия, да. Их хваленая демократия, их хваленые порядки. Мы говорили о мосте, и песня, которую мы хотели бы иллюстрировать, называется «Goodbye, Yellow Brick Road».
А я думал, мост через реку Квай.
«Прощай, желтая кирпичная дорога». Могли бы и мост сыграть, кстати говоря. Так-то уж, если разобраться по строгости.
Кстати, прекрасная песня.
Да. Но «Yellow Brick Road» — замечательная песня. Там, вы услышите, гармонии нанизываются совершенно небесные. «Yellow Brick Road», «Желтая кирпичная дорога», Элтон Джон. За первоапрельскими шутками-минутками не забудем о предстоящих памятных и юбилейных датах, о которых нам доложит Леонид Владимирович спустя некоторое время, прежде чем Алексей Леонидов не расскажет нам о том, что происходило на истекшей неделе в Англии.
1 апреля все время вмешивается.
Вмешивается. Все, я хочу сказать, что вот вы начали передачу своими сообщениями, так, первоапрельскими. А я вот тоже сейчас сделаю короткое сообщение, а пусть уж наши слушатели, вы вместе сами разбираетесь, правда это или первоапрельская шутка, потому что сейчас все это, в общем, выглядит как-то... Вчера были произведены испытания новой скрипки, которая уже получила название «Plastic Violin», то бишь «пластмассовая скрипка». Испытание проводил руководитель концертного оркестра BBC и заведующий струнным отделением в колледже Марлборо Эйдриан Илс. После испытаний он дал свое заключение. Новая пластмассовая скрипка обладает лучшим резонансом и более громким звуком, чем обычная скрипка, сделанная из дерева. Новую скрипку разработал и сконструировал Гарольд Стивенс, бывший инженер автомобильного завода. На это дело ушло у него 20 лет. Сейчас ему 81 год. Он утверждает, что раскрыл секрет создания звука скрипки при помощи современных материалов. Теперь Гарольд Стивенс берется за виолончель, виолу и контрабас.
Потрясающе.
И рояль тоже сделает из пластмассы. Предела нет.
Рояль меня не удивляет, но скрипка – это поразительно.
Да. Леонид Владимирович.
С удовольствием. 30 марта 1971 года, 20 лет назад, открылся 24-й съезд КПСС. Это был съезд, на котором впервые по-настоящему проявилась главная особенность брежневского правления – стремление к застою, к тому, чтобы завтра было все как вчера. Это очень хорошо видно по незыблемости высшего партийного аппарата. На съезде лишь два человека, Гришин и Кунаев, были переведены из кандидатов в члены Политбюро. Да и то, строго говоря, это было сделано уже после съезда, на заседании вновь избранного ЦК. А что касается секретариата, то он не претерпел вообще ни малейших изменений. Было бы очень интересно провести среди наших слушателей викторину. Кто сколько назвал бы тогдашних секретарей ЦК? Они ведь еще долгие годы оставались секретарями-то. Но провести такую игру технически трудно, так что я вам сейчас назову всю эту застойную десятку, а вы уж сами вспоминайте, говорит вам что-нибудь данное имя или нет. Итак, поехали по алфавиту. Брежнев Леонид Ильич, помните. Демичев Петр Нилович. Капитонов Иван Васильевич. Катушев Константин Федорович. Кириленко Андрей Павлович. Кулаков Федор Давыдович. Пономарев Борис Николаевич. Соломенцев Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич, смотрите, какое предвидение. Суслов Михаил Андреевич. Устинов Дмитрий Федорович. О многом, конечно, говорит этот состав. И о равенстве всех 15 республик, из коих представлена одна. Кириленко не представлял Украину, он был раньше первым секретарем Свердловске. И о равноправии женщин, из коих не представлена ни одна. И о продвижении молодежи на руководящие посты самым молодым из всех был тогда 44-летний Катушев, но он-то как раз и был в 77-м году выведен из секретариата. Все это были симптомы той болезни, тоталитарного склероза, которая привела к сегодняшнему положению и ни к чему другому привести не могла. Поэтому любопытно было читать на истекшей неделе бодрое сообщение ТАСС о совещании в ЦК партии по поводу укрепления партийных рядов, которые за год несколько поредели на 14 с лишним процентов, как было сказано в сообщении, что по Малинину и Буренину означает 2,5 миллиона человек. 31 марта 1966 года, 25 лет назад, Франция опубликовала меморандум о выходе из военной организации НАТО и о предложении вывести из Франции штаб и все службы Организации Североатлантического договора. То был жест покойного президента Франции Шарля де Голля, мечтавшего о Европе до Урала, о новом союзе Франции и России, без этих всяких англосаксов, которых генерал, проживший войну на Карлтон Гарденс в Лондоне и терпевший, как ему казалось, унижение, сильно недолюбливал. Шаг де Голля вызвал, конечно, ликование в Москве. Буквально в одночасье де Голль, которого до того в советских газетах изображали этаким свирепым диктатором, точно так, как изображала французская компартия, буквально в момент он превратился в прогрессивного деятеля и большого друга Советского Союза. Сделано было это очень просто. В одно прекрасное утро на инструктаже в ЦК для редакторов центральной газеты журналов выступил заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Снастин и просто сказал: «Нападки на де Голля прекратить, карикатуры на него из «Юманите» не перепечатывать. Ожидаем приезда президента Франции в СССР». И дождались. Он в том же году прикатил. Был встречен как родной, а тем временем штаб НАТО перебрался в столицу Бельгии, Брюссель, а европейское командование в окрестности города Монса в той же Бельгии. В дальнейшем де Голля постигло некое разочарование. Его новые советские друзья усиливали внутренние репрессии у себя в стране и упорно вели гонку вооружений. В самой Франции скоро начались волнения, подстрекаемые левыми силами. Власть де Голля была подорвана. В 69-м году он подал в отставку и в следующем году скончался. 1 апреля 1906 года, 85 лет назад, родился будущий создатель самолетов серии «Як» Александр Сергеевич Яковлев. Он был хороший авиаконструктор. А вот какой человек, не знаю. В студенческие годы я подрабатывал своей спортивной специальностью, парашютизмом. И, в частности, был некоторое время парашютистом-укладчиком в летной части 82-го завода в Тушине, Захаркове, который тогда выпускал истребители Як-9У. Свидетельствую, что генерал-полковника Яковлева, иногда приезжавшего на завод, там смертельно боялись и довольно дружно ненавидели. Говорили, что его самолеты проектирует группа инженеров под руководством Сандлера, имя которого в названии истребителей не фигурировало. Говорили, но, впрочем, о мертвых либо хорошо, либо ничего. По справедливости надо сказать, что в создании самолетов, например, Лавочкина, Главную роль играли конструкторы Гудков и Горбунов. Ранние машины этого бюро назывались инициалами всех троих ЛАГГ, а потом стали просто ЛА. А вот в бюро Микояна самолеты все-таки называются до сих пор МИГ. Это Микоян и Гуревич. И под конец такая дата. 30 марта 1776 года, 215 лет назад, родился русский художник, имя которого хорошо известно. Однако оно навсегда осталось в истории русского искусства только благодаря одному великому человеку, которого этот художник увековечил портретом. А тот увековечил художника. Может быть, вы уже догадались, что я говорю о портрете Пушкина и что имя художника Василий Андреевич Тропинин.
Спасибо, Леонид Владимирович. Если бы я грассировал, то следующую песню я объявил бы так. Борис Гребенщиков, мальчик Евграф.
Мальчик Евграф шел по жизни, как законченный граф. Он прятал женщин в несгораемый шкаф, навел себя, как джентльмен, и всегда платил штраф. Он носил фрак, поил шампанским всех бездомных собак. Но если дело доходило до драк, он возвышался над столом, как чистый лом. Он был сторонником гуманных идей. Он жил, не зная, что в мире есть столько ужасно одетых людей.
Мальчик Евграф, Борис Гребенщиков и группа «Аквариум».
Вы знаете, Сева, это сюрреалистические строчки Бориса Гребенщикова мне напомнили одно тоже довольно абсурдное происшествие, к которому, кстати, примешана и политика. Я наблюдал это происшествие в ТАССе в канун Нового года. Так вот, героем этого случая был Дед Мороз, а точнее студент, которого фирма «Добрых услуг Заря» наняла разносить по квартирам подарки и поздравлять детишек. Ну, наряжен он был, как вы понимаете, такой в жаркую красную шубу и пышную ватную бороду. Ну, как водится, после таинства вручения подарка почти в каждом доме отцы семейства вели Деда Мороза на кухню, там подносили чарочку.
Это уж как водится.
Ну, ясно, что под конец рабочего дня...
За бороду заливал.
Ну да. И вот добрый волшебник, конечно, едва держался на ногах уже к вечеру. И вот, обойдя один из домов в переулке недалеко от ТАССы, этот Дед Мороз вышел на улицу и попытался закурить. И поскольку руки уже его не слушались, он подпалил себя зажигалкой ватную бороду. Вспыхнул он моментально, как факел. Ну, слава богу, напротив оказалось какое-то посольство. Подбежали милиционеры, его успели потушить. Однако, через несколько минут по телетайпу агентства «Франс Пресс» мы в ТАССе получаем сообщение о том, что в Москве перед зданием одного западного посольства молодой человек предпринял попытку самосожжения. Дальше говорится, что в настоящий момент выясняется, против чего именно был направлен протест.
Прекрасно.
Но поскольку в то время бурно развивались события в Литве, то агентство предположило, что самосожжение связано именно с этим. Вот. И знаете, еще мне в ходе нашей передачи пришло в голову, что мы звоном бокалов, который раздался...
Кстати, звон бокалов.
Давайте.
Это уже...
Я не знаю, справедливо ли это, поскольку... мы, безусловно, многих советских слушателей раздражаем этим звуком, потому что приобрести напиток они могут только раз в месяц по талону. И я знаю, что население сейчас самостоятельно ведет поиск альтернативных
путей. Так ведь мы для того и пьем, мы же за их, так сказать, за них и от их имени.
Вы знаете, один алкоголик всегда говорил, что он пьет из альтруизма. Он говорил, чем больше я ее проклятой выпью, тем меньше останется остальным.
Да, ну вот. Да, у нас ведь это здесь процесс переноса, или как вы, Алексей, в прошлую передачу назвали лингвистически это? Метатеза?
Нет.
Метатеза. Метатеза, прошу прощения. Так это у нас, господа, алкогольная метатеза.
Прошу не путать с метастазой.
Ни в коем случае. Да.
Ну так вот, один мой знакомый, кстати, очень крупный физик, он изобрел способ, который позволяет сэкономить этот драгоценный напиток в наших нынешних трудных условиях. Вообще, я более секретного человека не встречал в своей жизни. И то, чем он занимается в Советском Союзе, это очень строгая тайна. Но посудите сами, он трудится в КБ, который разрабатывает камеру сгорания двигателя межконтинентальной ракеты. И вот именно он изобрел такую форсунку, которая очень мелко рассеивает топливо, ну, практически до размеров молекул. И понятно, что происходит там более полное сгорание, увеличение мощности, снижение веса и так далее. И вот коллектив КБ был удостоен государственной премии. Мой знакомый, не удовлетворившись этим, решил использовать в мирных целях свое изобретение. Вот, и он вмонтировал эту форсунку в карбюратор своих «Жигулей». И добился, понятно, огромной экономии дефицитного нынче бензина. Но это еще не главное. Что более интересное, он дома установил, смонтировал себе такой вот аппарат. В этот аппарат наливается чайная ложка водки. Там она превращается в газообразное состояние. Я провел эксперимент, я вдохнул то, что у него там получилось, и, вы знаете, моментально оказался в состоянии глубочайшего опьянения. Вот, ну, прошло 5 минут, я пришел в себя, и уже никаких последствий, никакого похмелья, ничего не ощущал.
Аппарат называется «Быстрый кайф».
Потрясающе.
Быстрый, быстрый, и, главное, вовремя кончается.
Вы знаете, говорят, что кто выпьет 40 наперстков водки, тот умрет.
Это из-за того, что впитывается.
Да, так говорят. Если выпьешь 40 наперстков водки, хотя это очень маленькое количество.
Ну, да. То... Нет, говорят, что опьянение, оно соответствует количеству глотательных движений.
Вот-вот, я, вероятно...
Вроде это... бы неважно пить большими рюмками или маленькими, важен глотательный акт.
В общем, мы, кажется, начали тему, которую хватило бы на 5 всего оборотов.
5 первых апрелей, да?
Ложная это у вас теория насчет мелких глотательных движений.
Но в любом случае не следует глотать, находясь за рулем или где-то в дороге.
Да, вот именно. Вы меня подвели к мысли, которой мы сегодня и закончим. Закончим мы песней «Highway Star», то есть это «Звезда автострады» в исполнении группы Deep Purple. Но прежде чем запустить песни, хочу поблагодарить нашего гостя Андрея Литкевича, нашего продюсера Терезу Черфас, всех присутствующих, и проститься с вами, господа, до встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо!